Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Рубрика «Жития святых» вновь напомнит о подвигах преподобного Симеона Столпника. Продолжит эфир архивная запись. Вы услышите продолжение беседы с прихожанами преснопамятного иерея Даниила Сысоева о том, как устроен человек. В завершение этого часа Екатерина Краснобаева прочтет рассказ Василия Никифорова Волгина «Певчий». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 82-е зачало, глава 20, стихи с 29 по 34. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. Это была смешанная толпа. Одни шли за ним ради хлеба, другие ради любви к нему, и немногие ради того, чтобы научиться от него истинной жизни. Двое слепых, сидевших у дороги, вместе взывают к нему. Если бы все, оказавшиеся в одной беде, соединили свои молитвы к Богу. У Господа достаточно милости, чтобы утешить всех, кто обращается к Нему. Эти два слепца сидят у дороги, по которой проходит Христос. Хорошо человеку оказаться на этой дороге. Когда они услышали, что Господь идет мимо, они не стали спрашивать никого ни о чем, но начали кричать: «Как важно не упустить посланные нам от Бога возможности!» Именно так поступили эти слепцы, и они поступили мудро, потому что мы нигде не найдем упоминания в Евангелии о том, что Христос когда-либо еще был в Иерихоне. Ныне время благоприятное. Они являют пример неотступной молитвы. Когда мы в беде, наша молитва не может быть холодной. В своей молитве слепые как бы борются с Богом, подобно Израилю, желая пробиться к Его милости. Их смиренная молитва заключена в двух словах: «Господи, помилуй нас». Они не просят ни серебра, ни золота, хотя они нищие, ничего другого не просят, а только милости, милости. Вот к чему должны быть устремлены наши сердца. Они обращаются ко Господу, как к сыну Давидову, как к Мессии, который пришел помогать и спасать. И несмотря на все препятствия, их молитва разгорается все ярче. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Мы должны быть готовы к тому, что наши молитвы ко Господу встретят многие трудности и преграды. Господь попускает этому быть, чтобы испытать нашу веру. Он говорит, что должно всегда молиться и не унывать. Толпа воспрещает слепцам, а Христос укрепляет их. Плохо было бы нам, если бы у нашего Господа любви было не больше, чем у народа. Господь не даст никому, смиренно молящемуся Ему, отойти от Него с посрамленным лицом. Иисус, остановившись, подозвал их. Он был на пути в Иерусалим и все-таки остановился, чтобы исцелить этих слепых. Как бы мы ни спешили, и даже по очень важным делам, мы должны быть готовы остановиться, чтобы помочь тому, кто в беде. Он подозвал их и спросил: «Чего вы хотите от меня? Скажите, что вам нужно, и я дам вам». Он говорит: «Просите, и дастся вам». Кажется, странный вопрос. Кому не ясно, что им нужно исцеление от слепоты? Нужды и беды нашего тела мы всегда сознаем, а надо, чтобы мы также осознавали наши духовные болезни и жаловались на них Господу, особенно когда речь идет о нашей духовной слепоте, чтобы мы увидели, в какой темноте мы пребываем, и воззвали к Нему: «Господи, пусть откроются глаза наши». Никакая просьба не может быть слишком великой для Господа. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Они не только получили зрение, но дар видеть своими глазами воплощенного Бога. Эти слепые люди, прозрев, пошли за Ним. Никто не в состоянии идти за Христом, оставаясь слепым. Бог отвечает на наши молитвы, но отвечаем ли мы на Его любовь? Меняется ли после этого наша жизнь? Мы никогда не сможем воздать Господу за то, что Он сделал для нас, но мы можем быть всегда благодарны Ему.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Вадима, Никодима, Николая, Валентина, Елизаветы, Галины, Алексея, Христины, Натальи, Галины, Иоанна, Клавдии, Нины, Лидии, Александра, отроковицы Анастасии, отроковицы Татьяны, Андрея, Натальи. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного и богоносного отца нашего Симеона Столпника. В стране Каппадокийской, в селении Сесан, жили христиане Сусатион и Марфа. Бог благословил их супружество рождением сына, коего они нарекли Симеон, и по обычаю христианскому омыли банию крещения. Не в книжном научении, а в простоте и незлобе воспитывался сей отрок. Но премудрость Божия часто вселяется и в простых людей, и их избирает своим орудием, дабы посрамить мудрование века сего. Будущий пастырь словесных овец Симеон, когда ему исполнилось 13 лет от роду, стал пасти стада овец своего отца. Подобно Иакову, Моисею и Давиду, кои также пасли овец и удостоились божественных откровений, был призван Богом и Симеон. Однажды во время зимы овцы несколько дней не выгонялись на пастбище, потому что выпало очень много снега. Будучи свободен от дела, блаженный отрок в воскресный день пошел с отцом и матерью в церковь. Внимательно слушал Симеон, что в церкви пели и читали, и услыхал Святое Евангелие, в коем назывались блаженными нищие, плачущие, кроткие и чистые сердцем. Он спросил стоявшего рядом с ним честного старца, что означают эти слова. Наставленный Духом Божиим, старец стал объяснять Симеону и долго поучал его, указывая ему путь к нищете духовной, чистоте, любви Божией и к добродетельной жизни. Добрые семена поучения старца пали на добрую почву, ибо тотчас же в душе Симеона зародилось усердное стремление к Богу и возросло твердое желание идти тесным путем, ведущим к Нему. Тотчас после сего Симеон вышел из церкви и, не заходя домой, уединился в месте, удобном для молитвы. Здесь он распростерся на земле крестообразно и с плачем молил Господа указать ему путь ко спасению. Долго лежал он так и молился. Наконец уснул и во сне узрел такое видение. Снилось ему, что копает он ров для какого-то знания, и вот слышит он глас, говорящий: «Копай глубже». Стал он копать глубже, потом, думая, что уже довольно остановился, но опять услышал голос, повелевавший копать еще глубже. Снова стал копать. И когда опять перестановился, в третий раз тот же голос побуждал его к тому же труду. Наконец он услыхал: «Перестань. Теперь, если хочешь строить здание, созидай, но трудись усердно, ибо без труда ни в чем не успеешь». После сего видения Симеон встал и пошел в один из монастырей, находившихся в родной его стране. Игуменом всего монастыря был блаженный Тимофей. Провидев в нем Божие призвание, игумен взял его за руку и вел в монастырь, говоря: «Братья, научите ее житию иноческому и монашеским правилам и уставам». Поселившись в монастыре, Симеон беспрекословно всем повиновался и служил. В короткое время он выучил наизусть всю псалтирь. Будучи еще только 18 лет от роду, он уже был пострижен в иночество и вскоре строгостью своего жития превзошел всех иноков того монастыря. Пребывая в лавре, блаженный Симеон пошел однажды к колодезю, чтобы почерпнуть воды. Взяв веревку от черпала, очень жесткую, сплетенную из пальмовых ветвей, он обвил ее себя по голому телу, начиная от бедр до шеи, так крепко, что веревка врезалась в тело. Прошло 10 дней, и тело его загноилось от ран. Братья стали жаловаться игумену. Игумен и все бывшие с ним пришли в ужас. С великим трудом едва могли снять Симеона эту веревку, так как вместе с ней отрывалось и изгноившееся тело. Симеон же, терпеливо перенося эти страдания, говорил: «Отпустите меня, как пса смердящего, я заслужил эти страдания за грехи мои». «Тебе только еще 18 лет, — сказал ему игумен, — какие же твои грехи?» «Отче, — отвечал Симеон, — пророкам сказано: в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мать моя». Услышав такой ответ, игумен изумился рассудительности Симеона и удивлялся, что такой простой юноша мог так глубоко проникнуться страхом Божиим. Но, боясь, как бы другие, более немощные, не стали подражать ему и не сделали сами виновниками своей смерти, игумен велел Симеону уйти из монастыря. Оставив монастырь, Симеон долго странствовал по пустыне и горам. Водимый Духом Божиим, он пришел на гору, находившуюся близ селения Таланисы, и, найдя здесь высеченную в скале небольшую келью, затворился в ней. В этой келье пробыл он 3 года. Здесь он привел себе на память, как Моисей и Илия постились 40 дней, и пожелал испытать и себя таким же постом. В это время пришел в Таланису епископ той страны по имени Вас, обходивший церкви по городам и селениям. Услыхав о блаженном Симеоне, епископ пришел к нему. Симеон стал умолять его, чтобы тот запер дверь его кельи на 40 дней, не давая ему никакой пищи, но епископ не соглашался. не подобает, — говорил он человеку, — убивать себя безмерным постом, ибо сие скорее грех, чем добродетель. «Тогда поставь мне, отче, — ответил ему преподобный, — только хлеб и воду, чтобы, если окажется необходимым, я мог немного подкрепить свое тело пищей». Вас так и поступил. Поставив в келье хлеб и воду, он загородил двери камнями и отправился в путь свой. Как только прошло 40 дней, он пришел опять к преподобному и, раскидав камни, отворил дверь и вошел в келью. Здесь он увидел, что преподобный, как мертвый, лежит на земле, а хлеб и вода, нетронутыми, стоят там же, где были поставлены. Великий постник даже и не прикоснулся к ним. О таком великом воздержании Симеона епископ поведал на пользу многим братьям. Слава о святом подвижнике распространилась повсюду, и стали приходить к нему все, не только жившие окрест, но и из дальних стран, такие, коим для сего приходилось совершать продолжительный путь. Одни из них проводили к нему своих больных, другие просили исцеления больным, лежащим дома. Иные сами были одержимы бедами и скорбями, иные терпели мучения от бесов. И никто из приходящих к преподобному не возвращался без утешения, но каждый получал просимое. Кто исцеление, кто утешение, иное полезное наставление, другой иную какую-либо помощь. Все возвращались в дома свои с радостью, славе Бога. Преподобный же, если кто получал по его молитвам исцеление, всегда говорил: «Прославляй Господа, даровавшего тебе исцеление, и отнюдь не дерзай говорить, что тебя исцелил Симеон, чтобы не случил с тобой большее бедствие». Блаженный стал тяготиться таким почитанием и беспокойством, и изобрел он небывалый способ избавиться от суеты людской. Для того, чтобы приходящие не могли касаться его, умыслил он построить столб и стоять на нем. Поставив такой столб, он устроил на нем тесное жилье в 2 локтя и стал здесь проводить жизнь свою в посте и молитвах. И был он первый столпник. Столб имел высоту 6 локтей, и святой Симеон постоял на нем несколько лет. После высота столпа доведена была до 20 локтей, а затем до 36. Так преподобный столпами различной высоты, как лестницами, восходил к небесной стране, претерпевая страдания, летом мочимый дождем и палимый зноем, а зимой терпя стужу. Пища его была моченое сочиво, а питьем — вода. О такой жизни Симеона услыхали святые отцы, жившие в пустынях, и удивлялись его необычайным подвигам, ибо никто еще не изобретал себе такого жития, чтоб стоять на столпе. Желая же испытать его, послали сказать ему: «Отчего ты не идешь путем отцов наших, но изобрел другой, новый? Сойди со столпа и последуй житию древних пустынников». При этом научили посланных, чтобы они, если Симеон не послушается, силой заставили его сойти со столпа. А если же послушается и пожелает сойти, то оставить его так стоять, как начал. Ибо тогда, сказали они, ясно будет, что новый образ жития его от Бога. Когда посланные пришли к Симеону и возвестили решение собора святых отцов-пустынников, то он тотчас ступил ногой на лестницу, желая сойти вниз. Видя сие, посланные закричали: «Нет, не сходи, святые отче, но пребывай на столпе. Теперь мы знаем, что начатое тобой дело от Бога, да будет же он тебе помощником до конца». Тогда преподобный предался еще большим подвигам, вооружившись на невидимого супостата. Дьявол, ненавистник всякого добра, принял вид светлого ангела и показался святому вблизи столпа на огненной колеснице с огненными конями, как бы сходящим с неба, и говорил: «Слушай, Симеон, Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взять тебя, подобно Илье, на небо, ибо ты достоин такой чести за святость жизни твоей, и пришел уже тебе час вкусить плоды трудов своих и принять венец похвалы от руки Господней. Поспеши же, раб Господень, узреть Творца своего и поклониться тому, кто создал тебя по образу своему. Желает и тебя увидеть ангелы и архангелы с пророками, апостолами и мучениками». Святой не распознал вражеского прельщения и сказал: «Господи, меня ли грешника хочешь взять на небо?» И поднял Симеон правую ногу, чтобы ступить на огненную колесницу. но вместе с тем осенил себя крестным знаменем. Тогда дьявол с колесницей исчез, как пыль, сметенная ветром, а Симеон познал бесовское прельщение, раскаялся, и ногу свою, кою хотел ступить на бесовскую колесницу, казнил тем, что стоял на одной ноге целый год. Дьявол, не терпя такого подвига, поразил ногу преподобного лютую язвою, и загнило на ноге тело. Прошло много лет, и мать преподобного Марфа, узнав о сыне, пришла повидаться с ним, и, остановившись у входа в ограду, сильно плакала. Но Симеон не пожелал видеться с нею, и послал к ней сказать: «Не тревожь теперь меня, мать моя, если заслужим, на том свете увидимся». Она еще сильнее возжелала видеть его, и снова послал к ней блаженный, умоляя ее немного подождать в молчании. Она легла перед дверью ограды и здесь предала дух свой Господу. Святой Симеон узнал тотчас же о ее кончине и велел перенести тело ее к столпу. Увидев мать, он со слезами стал молиться о ней. Во время его молитвы на теле святой Марфы заметны были движения, а на лице появилась улыбка. Все видевшиеся ей удивлялись славе Бога. Ее похоронили у столпа, и святой поминал свою мать на молитве всякий день дважды. Вскоре затем опять переменили святому столб и устроили ему новый на 40 локтей. На сём столпе преподобный стоял до самой своей блаженной кончины. Стоя на столпе, как свеча на свешнике, преподобный отец наш Симеон явился светом для мира, просвещая народы, пребывавшие во тьме идолослужения, и наставляя их к свету познания истинного Бога. Слава дивной благодати Божией, действовавшей в нем! Стоя на одном месте, подвижник привел к вере столь многих, как если бы проходил всю вселенную, уча и проповедуя. При его столпе было множество персов, армян, принимавших святое крещение. Измаильтяне же приходили толпами, по 200, по 300, а иногда по 1000 человек. С криком отвергались они от заблуждения отцов своих и принося к столпу идолов. И, приняв закон истинной веры от медоточивого языка преподобного, исподобившись причащения божественных тайн, возвращались с радостью великою, просвещенной светом святого Евангелия. Один сарацинский военачальник, коего сродник был расслаблен, молил святого подать этому больному исцеление. Святой повелел принести его к столпу и спросил: «Отрицаешься ли злочестие отцов твоих?» Он сказал: «Отрицаюсь». И опять спросил святой: «Веруешь ли в Отца и Сына и Святаго Духа?» Расслабленный исповедал, что верует без всяких сомнений. Тогда святой сказал: «Восстань». И тотчас юноша встал здоровый, как будто не имел никакой болезни. А чтобы яснее показать его выздоровление, блаженный повелел юноше тому взять на плечи к себе самого военачальника, тучного телом, и нести его в лагерь. «Что-то ты сделал», вскинул его на плечи, как сноп. Видя сие, все воздали хвалу Богу, творящего дивные чудеса через святого своего. Имел преподобный и дар пророчества, ибо предсказал за 2 года засуху и голод, и моровое поветрие, а также сказал, что через 30 дней налетит саранча, и все сие сбылось. Однажды преподобному сделалось известно, что император Феодосий-младший возвратил иудеям молитвенный дом, который был отдан христианам. Тотчас послал он письмо к царю и, не стесняясь пред лицом царским, грозил ему гневом Божиим. Прочитав письмо, царь убоялся, опять повелел христианам принять молитвенный дом, градоначальника, советовавшего возвратить церковь иудеям, не изложил, и послал от себя моление к преподобному, прося, чтобы он простил и сотворил о нем молитву к Богу. Что сказать о непостижимых подвигах преподобного? Выразить их невозможно, ибо превосходят силы человеческие. Я, говорит блаженный Феодорит, прежде всего удивляюсь его терпению. Ночью и днем стоит он так, что всем его видно. Случилось раз, что дверцы и немалая часть верхней стены развалились от ветхости, и доколе стена и дверцы не были сделаны вновь, святой был зрим всеми немалое время. Тогда увидели новое и удивительное зрелище. Иногда он стоял подолгу неподвижный, иногда же приносил молитву Богу, творя частые поклоны. Некто из стоявших при столпе рассказывал, что он хотел сосчитать поклоны, которые поклал подвижник, не переставая, и, насчитав 1244, выбился из сил, и, будучи не в состоянии смотреть на высоту столбную, перестал считать. При таких подвигах, творя столько чудес и проводя столь добродетельное житие, преподобный был кроток и смиренен, как будто был ниже и непотребнее всех людей. Для всех лицо его было одинаково светло и слово любовно, как для вельможи, так и для раба, как для богатого, так и для убогого, и для самого последнего изверга, ибо не было у него лицеприятия. И все не могли насытиться и созерцанием святолепного лица его, и сладкоглаголевой беседы его, ибо уста его были исполнены благодати Святого Духа. Имея дар премудрости, всякий день напоял он сердца слушавших рекою учения, и многие, наставляемые его учением, оставляли все земное, и как птицы возносились к горе. Одни уходили в монастыри, другие в пустыни, а иные оставались жить при нем. О блаженной кончине преподобного так повествует ученик его Антоний. В один день, говорит он, именно в пятницу после 9 часа, когда мы ожидали от него обычного поучения и благословения, не презрел он на нас со столпа, также и в субботу, и в день воскресный не преподал нам по обычаю отеческое свое слово. И устрашился я, и взошел на столб, и вижу, стоит преподобный с головой поникшую долу, как на молитве, а руки сложены на груди. Думая, что он творит молитву, стоял я молча, а затем, ставши пред ним, сказал: «Отче, благослови нас, ибо народ уже 3 дня и 3 ночи окружает столб, ожидая от тебя благословения». Он же не ответил мне. Простоявши пред ним с полчаса, усомнился я и подумал, не отошел ли он уже ко Господу. Преклонил я ухо к нему, и не слышно было дыхания. Только сильное благоухание, как бы от различных благовонных ароматов, исходило от его тела. Тогда, уразумев, что почил он на Господе, я воскорбел и плакал горько. Плача так над ним, горести душевной, я воздремал, и вот явился мне преподобный, как солнце, говоря: «Не оставлю я столпа, ни места, ни горы сей благословенной. Сойди и подай благословение народу, ибо я уже почил. Так восхотел Господь». И не рассказывай им, чтобы не было молвы, но пошли скорее весть обо мне в Антиохию. Тебе же подобает служить на всем месте, и подаст тебе Господь по труду твоему. Скоро прибыл патриарх с 3 епископами, а также градоначальник со своим войском, и множество народа не только из Антиохии, но и изо всех окрестных городов и селений. И взошел патриарх с епископами на столб, и, взявши честные мощи, снес их вниз и положил при столпе, и плакал весь народ. Я же видел явившегося при святых мощах ангела, и было лицо его, как молния, а одежда, как снег, и с ним 7 старцев беседующих. Слышал и голос их, но что говорилось, не уразумел, ибо страх и ужас объял меня. Жители Антиохии, приняв тело святого, дрожащее золото и серебра, понесли его в великую патриаршую церковь, и много чудес исцелений было при гробе его. Через несколько лет была создана церковь во имя преподобного Симеона Столпника, и туда перенесли святые его мощи. На месте же том, где был столб преподобного Симеона, создана была во имя преподобного прекрасная крестообразная церковь и устроен большой монастырь. И исполнил преподобное обещание свое, которое изрек Антоний ученику в видении, именно, что он не оставит своего места, ибо чудеса исцеления больных там не оскудевали. И все приходившие с верой не решались благодати преподобного, но получали помощь и различные исцеления, и возвращались с радостью благодаря Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице Бога, Ему же честь и слава и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых». изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Пастырское наследие. Передача из архива радио. Звучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Как устроен человек? Продолжение беседы с прихожанами.
Итак, пойдемте дальше. В какой момент появляется эмбрион? Человек, эмбрион называется человеком. В момент зачатия. Те, кто поэтому, кто стоит в спирали, что делает? Занимается человекоубийством. Потому что спираль умерщвляет уже появившийся человек. К этому же ведет, кстати, гормональная контрацепция. Здесь идеально важно, что заметить. Дело в том, что есть такое толкование у некоторых сторонников абортов, которые говорят, что вот раз в Ветхом Завете было такое правило. В книге Исход сказано, что если ребенок, если там ударили женщину, беременную женщину, и у нее появился оформленный ребенок, то он должен был этого ударить, что должен быть казнен. Если же ребенок был не оформлен, то он должен быть оштрафован. И из этого выводит такое мнение, что будто бы если бы ребенок не оформившийся, то там души и не было, собственно. На самом деле из этого никак не выводимо. Вот из этого закона выводимо только что. И потому что Ветхий Завет исходит из того, что люди врать умеют. И пойди проверь, была эта женщина беременна или нет. Когда есть ребенок, значит был факт убийства. А если нет, если что-то не оформившееся ударилось, вышло. Здесь никаких гарантий нет, что это ребенок был. Мог бы там кровяной сгусток какой-то, да, еще что-то непонятное. И именно по этой причине в Ветхом Завете, именно в том случае, если непонятно, был ли ребенок или нет, был штраф. Штраф направлен на что? На излечение ударенной. Чтобы вылечить эту женщину, которая ударила человека. А в том случае, если беременность была, если было ясно, что был живой человек, да, плод, то очевидно, что было просто убийство. Вот и все. За убийство полагалось просто одно наказание, именно смертная казнь без права выкупа. Вот с этим связано различие, которое Ветхом Завете полагалось вот для формы и неоформленного флага. А ни в коем случае не связано с тем, что там ребенок он там имеет, там был одушевлен, нет. Как раз-то Библия здесь подчеркивает то, что Бог, как сказано в книге Захарии, Бог творит дух человека внутри его. Творит в какой момент? В момент зачатия. Как он творит? Тем самым дуновением, которое было в начале стороны человека. Мы с вами помним, что дела Бога, они не такие, как дела человека. Когда человек мне сказал слово, долго оно продержалось? Да нет, несколько секунд продержалось, да, в воздухе, и все. Звуковая волна рассеялась. В памяти она продержалась подольше. Но прошло несколько десятилетий, оно рассеялось. В лучшем случае оно было записано. Текст, там, на клинописи, например, так, оно может продержаться несколько тысячелетий тогда. Но Божье слово другое. Божье слово, Божье дуновение, они сквозь все века уйдут, потому что они становятся неким законом мира. Слава Бога и Божье дуновение, оно продолжает творить душу до сих пор. Как Бог думал в лицо человека, да? Так, и вот дыхание, оно, идя сквозь века, творит в момент оплодотворения заклятия душу человека. Собственно, потому и происходит оплодотворение заклятия именно этим семенем, не другим клеточкой, да, а именно вот этой. Потому что творческое дыхание Бога касается человека. Это абсолютная загадка. Каким образом? Да, из миллионов вариантов человека появляется именно такой. Знаете, как-то посчитали, что может, в принципе, вот каждый из нас, каждый там, любой, кстати, любого мужчины, любого женщины, они могут родить, в принципе, у них есть такой вариант, как такое количество изменчивости у них заложено, что они могут родить 24 триллиардов людей, которые не повторятся. Представляете, да, какой огромный запас изменчивости, да, у нас? И мы появляемся конкретно. Почему? Потому что именно так задумал Бог. Понимаете? И творческое дуновение Бога, оно делает человека одушевленным существом в момент зачатия. Бывает проклятый радует, знаете? Проклятый еще почему? Потому что делают смертные грехи в качестве родовой традиции. Народной традиции пьянства. У этого поколения есть традиция спиваться. Дед спивается, сын спивается, да, внук спивается. Бог говорит, хватит. Внука детей не будет. Точка. Я ставлю предел поколения. Бог проклял этот род и все. Вот есть смертные грехи, они вот к именно таким вещам приводят. Причем, если бы хоть кто-то из этих поколений бы раскаялся, то эта линия, она, естественно, сразу прервалась. Потому что Божье благодать способна изменить вообще все. Но когда человек не раскаивается, то в силу вступает закон распада, и Бог просто пресекает. Вот и все. Не рождаются дети. Вот или рождаются очень слабенькими, так что очень быстро умирают. То есть потом собрываются. А бывают случаи наоборот, бывают случаи, когда детей нету долго, потому что, но это касается именно правильных родителей, потому что Бог желает, чтобы это был ребенок вымоленный, ребенок молитвы. И именно поэтому величайшие праведники Ветхого и Нового Завета, они рождались в результате вымаливания. Ну, самый известный пример, это кто у нас? Пречистая Богородица Мария. Это, конечно же, и Иоанн Креститель, и Авраам, который родил сына Исаака, да, в старости. И это Исаак, который родил спустя 20 лет своих детей, Иакова и Исава. Это и сам Иаков, который родил своего любимого сына Иосифа в старости. Не в старости, да, а своей любимой жены, когда уже прошло много лет. В результате как бы молитвы дают испытания. Такие примеры, они бывали. И это связано именно с тем, что Бог иногда хочет, чтобы человек больше к нему помолился, чтобы ребенок был освящен в утробе матери. Не забывайте, раз Бог творит человека своим касанием, значит, человек может принимать Божью силу. В какого момента? С момента зачатия. Но здесь нужно понимать очень важную вещь. Действительно, Бог может принимать человека, благодать Божию с момента зачатия, но как бы особым образом. Вот в книге пророка Иеремии она начинается с таких слов. «Когда ты был еще в утробе матери, я осветил тебя, и быть пророком предназначил тебе». И Иоанн Креститель, когда он еще был в утробе матери, возрадовался, стал плясать в утробе матери, когда Богоматерь пришла на встречу к Елизавете. Это произошло почему? Потому что в нем его коснулся дух пророчества. И помните, Сергий Радович кричал трижды в утробе матери. Это как раз примеры, как Дух Святой касается людей в момент еще когда они в утробе матери. Только-только были. Поэтому касание Божьей благодати может быть всегда, в любой момент, но оно не случайно. То есть, собственно говоря, как вымаливание действует. Вот как бы механизм. Когда человек молится, он пронизывается богообщением, и поэтому возрожденный ребенок, еще не рожденный даже, да, он как бы освящается с утробы матери. Вот мы видели в воскресенье праздновать память про Самуила, да, который был посвящен Богу еще с зачатия, даже до зачатия был посвящен Богу. Это вот пример такой именно вот особого воздействия Бога. Но вернемся дальше к человеку, к любому человеку. Итак, дальше дается определение, каким Бог, каким должен быть человек вообще в замысле Бога. Кстати, послушайте внимательно. Очень красивое, удивительное определение. Сначала все его прочитаю, а потом его разберем. Хорошо? Итак, Бог сотворил человека непричастным злу, прямым, добродетельным, беспечальным, свободным от забот, украшенным всякой добродетелью, изобилующий всякими благами, как бы некоторый второй мир, малый в великом, другого ангела, смешанного почитателя, зрителя видимого творения, посвященного в таинство умопостигаемого творения, царя над тем, что находится на земле, подчиненного горнему царю, земного и небесного, приходящего и бессмертного, видимого и умопостигаемого, среднего между величием и ничтожностью, одного и того же, дух и плоть, плоть из-за превозношения, дух из-за благодати. Первый для того, чтобы он страдал и, страдая, получал наставление и наказание. Второй, чтобы он оставался в живых и прославлял благодателя, гордясь величием. Живое существо, и здесь, то есть в настоящей жизни, руководствуемое и переходящее в другое место, то есть век будущий и высшая степень таинства, обоживающийся благодаря своему тяготению к Богу, обоживающийся же причастием к божественному озарению, но не переходящий в божественную сущность. Створил же его Бог природой безгрешной и волей самовластной. Безгрешным же я называю его не потому, что он не был восприимчив к греху, ибо только божество не приемлет греха, а потому, что грех обуславливается не природой его, но скорее свободным выбором. То есть он имел возможность пребывать и преуспевать во благе, получая содействие от божественной благодати, равно как и отвращаться от добра и оказываться во зле, поскольку Бог попускает это из-за свободы воли, и совершаем в вынуждении не есть добродетель. Вот это как бы то определение, которое сейчас мы будем подробнейшим образом разбирать. Видите, насколько плотность, да, большая? Вот настоящая схоластика, настоящая. Максимально точно, плотно и красиво. Ну что ж, давайте первое мы видим. Главное, что Бог создает человека непричастным злу. Это важнейший момент. Как часто люди говорят, ну, там, человеку свойственно грешить. Свойственно грешить? Нет. Человеку противоестественно грешить. А естественно делать добро. Потому что его природа создана кем? Благим Богом, в котором нет никакого зла. И именно поэтому человек, когда делает грех, он ломает себя. Замечали? В прямом смысле, так ведь? Ему плохо телу становится, плохо душе становится, вообще все плохо. Потому что у него поломка происходит. Итак, человек не причастен злу изначально. Его природа не порождает зла. Заметьте, человеческая природа, в ней нет ничего злого самого по себе. Поэтому ни от тела зло, ни от души зло, ни от воли зло, ни от чувства зло, а от злоупотребления теми талантами, которые дал Бог человеку. Из злого употребления того, что дал Бог человеку. Поэтому в природе человека зла нет до сих пор. Именно поэтому православные христиане не ломают природу человека. Мы ломаем зло в человеке. Понятно, а чего держать-то? Помойка всякая. А саму природу мы стараемся, вернее, мы стараемся, чтобы Бог исцелил. Будет корректно. Потому что Творец, создавший человека, может его воссоздать. Итак, Бог создал человека непричастным злу прямым. Здесь очень интересный момент. Здесь употребляется слово прямое, да, прямой. Он означает, во-первых, прямоходящий. И означает одновременно прямой в смысле, имеющий вложено в него чувство правоты. Что человеку свойственно стремиться к хорошему и отвращаться от зла. Поэтому любое злое дело человек делает, сначала найдя для него, что? Псевдозаконные основания. Если перед тем какую-нибудь пакость сделать, человек обязательно для этого найдет обоснование. Он иначе просто не может, не просто. Ну и прямохождение, кстати, напрямую связано. Мы с вами, надеюсь, не забыли, что человеческая душа действует через тело. И тело действует благодаря душе. Поэтому даже прямохождение – это не случайная вещь. Поэтому и у нас есть такой момент, когда мы на некоторых важнейших моментах богослужения, церковь требует, чтобы мы стояли прямо. Премудрость. Прости, услышим Святаго Евангелия. Слово «прости» буквально в переводе означает «стань прямо». «Стань просто». «Просто» – это значит то есть прямо. Прямо перед Богом. Дело в том, что на некоторых моментах богослужения разрешают сидеть. Но вот на Евангелии мы должны стоять прямо. Просто. Прости. Поэтому слово «прости» вот, в таком советском языке именно означает «станем прямо». То есть станем прямо перед Творцом. По этой причине мы на Пасху, в период от Пасхи до Пятидесятницы, и в каждый воскресный день, начиная с субботней, всеночной, до вечера в воскресенье, мы с вами стоим на богослужении как? Прямо на молитве, не становясь на коленях. На коленях можно и должно стоять, но в любой период времени, кроме воскресного дня и периода с Пасхи до Пятидесятницы. Итак, Бог создал человека добродетельным. Здесь очень важная мысль. Дело в том, что в человека вложены корни всех добродетелей. Вот когда Руссо говорил, что естественно, то не безобразно, он говорил правду. Только он не уточнил, что естественно. Понимаете, вот в чем проблема-то? Понимаете, в чем дело? Тем не менее, фраза правильная при условии, чтобы правильно понимать, что такое естественно. Естественно, то, что согласно природе человека. А согласно природе человека, то, что согласно с волей Бога. Автора человека не будет делать то, что ему самому противоречит. Бог не шизофреник, чтобы вкладывать в человека инструкции по использованию противоречия его собственной природе. Понятно и логично. Поэтому добродетели, они естественны для человека. Причем самое парадоксальное, ближе всего к природе человека, те добродетели, которые выше всего. Тут же духа есть любовь, радость, мир, терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вера, она вообще свойственна человеку. Без веры человек вообще жить не может. Во что-то обязательно он должен верить. Потому что без веры он, простите, в лифт не войдет. Понятно, да? Он должен поверить, что лифт не сорвется. И не застрянет. Хотя опыт это часто не подтверждает. Но все равно человек доверяет лифту, когда вступает в него. Ну и вообще обычная жизнь, она вся у нас построена на вере. Без этого вообще ничего невозможно. Поэтому, когда люди говорят, что я горжусь тем, что я не верующий, такие люди врут. Они, может, и гордятся, но они верят не в то, что надо. Вот и все. Они верят, что Бога нет, например. Можно доказать, что Бога нет? Да нет, даже мысли нет, не подставишь. Ну, как доказать отсутствие Творца? Ну как? Надежда, опять-таки, тоже умирает последней. Надежда свойственна человеку. Да, покажу, надеюсь, говорят люди. В человека вложена надежда. Но даже любовь, она свойственна даже любому человеку, даже животному она свойственна. Когда остается дыхать, когда приходит кошка, всегда целоваться приходит. Вот, ну, сами знаете, да, у кого есть кошки, там они там так любят, там есть собаки, да? Как кошки с котятами, там собаки там, с щенятами, да, вообще это видели? То есть даже в мире животных любовь, она свойственна. Вот, даже между бандитами там бывает любовь какая-то. То есть действительно это то, что свойственно, вложено в природу творения. Как говорил хорошо Данте, он говорил, что по перекресткам жизни нас вела любовь, что движет солнце и светило. То есть любовь – это та великая связь, которую Бог связал всю Вселенную. То есть в человека вложены все добродетели, а к любви вообще сводится абсолютно все. Любовь – есть совокупное совершенство. В человека заложена любая добродетель. Поэтому, когда человек делает добро, он делает то, что ему естественно делать. И поэтому не надо думать, что на самом деле добродетели должны быть всегда на изломе. Там, я себя переломаю, заставлю. Нет. На самом деле, по-нормальному добродетели должно быть сначала, если человек переламывает себя, да, он ломает инерцию. Ну, влезает в клей, да, и злой. А потом он едет легко. Представьте, вот у вас в автомобиле попал в клею. Хорошую такую российскую клею такой, на пол колеса. Выбраться из клеи, конечно, усилий требует неимоверно. А потом ехать становится легко, так ведь? Как только выбрались из клея на нормальную дорогу, все, все отлично. Точно так же и человек, который делает добродетель при помощи Бога, ему очень трудно вылезти из клея, то, что называется, покаяться. Но потом человек должен становиться естественным и легким быть добродетельным. Добродетель, она не должна, не нужно, чтобы добродетель, она, вот представьте, что добродетель, она всегда ломается, вот утверждение, что нужно непрерывно себя ломать, в этом и есть добродетель, это неправда. Дело в том, что человек создан изначально в Святом Духе находящимся. Поэтому нормальный, естественный человек находится в Святом Духе. Ну, это понятно. Человек не причастный к Святого Духа, естественно, он не относится. Мы сейчас описываем нормального человека, понимаете? Вот я сейчас прочитал описание нормального человека.
Продолжение в ближайшую пятницу в это же время.
Певчий. В соборе стоял, впереди всех около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицмейстер, пристав-миллионщик Севрюгин и драчок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не разгнали с неподобающего для него места, но он не слушался, хоть волком его волочи. Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставался от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти, здесь все видно». Во время всеночного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре. Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места. Стал бы я другим человеком, почитал бы родителей, не воровал бы яблоки из чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы. Я не мог понять, почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматова, пьяницу из Свернослова, Баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет на придачу. Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика. В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные. Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики, ну, совсем как ангелы Божии. Ну, хотя некоторых я тоже бы выгнал с клироса. Например, Митьку с Борькой. Они жульки, хорошо бочко играют, и мне от них никогда не выиграть. Однажды я заявила отцу с матерью. Очень мне хочется в алтарь кадилы батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю.
Делать, сынок, простое, — сказал отец. Сходи сегодня или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись, а вось возьмут, если они про твое зарство не наслышаны.
— Верно, сынок, — поддакнула мать. — Попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. Но в алтарь-то поди и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий с переливцем яблочный, и нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя ангел Божий. В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на физгармонии и пел. Плачу и рыдаю, всегда помышляю смерть.
Войдите.
Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у физгармонии в одном из подним, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый съеженный огурец.
— Тебе что, чадо?
— спросил меня каким-то густо клейким голосом. — Хочу быть певчим. Заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.
— Доброе дело, доброе. Хвалю. А ну-ка, подойди ко мне поближе. Вот так. Ну, тяни за мною. «Царю небесный, утешителю!»
Он запел, и я стал подтягивать. Вначале робко, а потом разошелся, и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.
«Слух неважнецкий», — сказал он, — «но голос молодецкий. Приходи на клирос, авось обломаем. Ну что смотришь, как баран на градусник? Ступай! Аксиус! Знаешь, что такое Аксиус?»
— Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое. Обозначает «достоин».
Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось. — И кафтан можно надеть.
— Какой? — не понял регент. — Тришкин?
— Да не, который певчий носит. Ну, эти вот голубые с золотыми кисточками. —
Он махнул рукой и засмеялся. «Да надевай хоть два!»
В этот день я ходил по радости и счастью, всем говорил с упоением. Меня взяли в соборные певчие.
«В кафтане петь буду!» Кому-то сказал, перехватив через край. «Приходите в воскресенье меня слушать!»
Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня: — Ты куда? — За кафтаном. Меня в перчи выбрали.
— Эк, тебе не терпится.
Я нашел маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня:
— Ну куда ты вырядился ни свет ни заря? Да бедите, почитай, целый час еще.
— Ничего, я подожду. Со страхом Божьим поднялся на клирос. В 10 часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и див дался. — Ты что это в кафтане-то? — Певчая. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий.
Так — Так-так. Молодецкий, говоришь? Ну что же, пойте Богу нашему, пойте. Пойте, цареве, пойте.
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот пресно-радостный день. Уже не было никакой мирской гордости, вот где достиг. А тонкая, мягко-шелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычайнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором,
тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой бима. И вдруг, во время сладостного дощекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня. Пели, верую во единого Бога Отца Вседержителя, пели мощно, ладно, с высоким исповеданием. Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего символа веры. Когда певчие грянули, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь, я не сумел вовремя остановиться, и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех. Помутилась. Я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку. Где-то фыркнули. Регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным щипящим хрипом простонал. «Снимай кафтан, убирайся сию минуту с клироса, а то убью!» Со слезами стал снимать кафтан. Запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса. Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели, улыбались. В ограде подошла ко мне мать и стала утешать. «Да это ничего, это тоже от Господа. Он, батюшка, царь небесный, улыбнулся, поди, когда голосок твой выше всех взлетел». Один-одинешенек. Ишь, подумал он, как Вась-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость, сорвался. Ну что ж делать, молод еще, горяч, с кем не бывает. Да не кручимся, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается. Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно выцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спаси вас, Господи!